С новостями дня вас знакомит Анна Колчина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. В Москве открывается неформальный саммит глав стран СНГ. Лидеры стран Содружества последний раз соберутся в гостях у президента России Владимира Путина. Почему покончил с собой генерал Владимир Власов? Накануне Дня защитника Отечества правозащитники готовятся провести в Москве панихиду по погибшим в армии в мирное время. Названы номинанты премии «Ника» и новые конфликты между жителями деревень и строителями многоэтажного жилья в Подмосковье. Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе следующие 50 минут. Сегодня в Москве состоится неформальный саммит глав стран СНГ. В нем примут участие президенты Украины, Грузии, Молдавии, Азербайджана, Таджикистана и других стран. Это последняя встреча в подобном формате, проходящая с участием Владимира Путина в качестве президента России. По мнению экспертов, в связи с этим лидеры стран Содружества на сегодняшнем саммите попытаются понять, какого отношения к СНГ им ждать от российских властей при новом президенте Дмитрии Медведеве. Самое же интересное ожидается на двусторонних переговорах Путина и глав некоторых стран постсоветского пространства. Темами для обсуждения станут в первую очередь вопросы энергетики в свете недавнего очередного российско-украинского газового конфликта и статус непризнанных республик в связи с самопровозглашением независимости Косово. Я попросил проанализировать историю развития отношений России со своими партнерами по СНГ при президенте Владимире Путине эксперта, директора информационно-аналитического центра МГУ по изучению постсоветского пространства Алексея Власова.
Мне кажется, что общая тенденция усложнения отношений, которые слишком часто развиваются в силу не объективных, а субъективных обстоятельств, в том числе и личных отношений между постсоветскими лидерами. Поэтому хозяйство, которое достанется новому президенту России, оно, я бы сказал так, достаточно обширное, но с тенденцией того, что дворы в этом хозяйстве стремятся выделиться, разбежаться в разные стороны, но в силу определенных причин никак не хотят покинуть окончательно это пространство СНГ. Сможет ли новый президент России удержать, по крайней мере, эту конструкцию в том же виде, в каком ее передаст нынешний президент России? Ну, это большой вопрос, но шансы на это сохраняются. Заметно, кстати, что нынешний неформальный саммит будет интересен даже не общей встречей постсоветских лидеров, а форматом двусторонних встреч. На это даже обращает внимание кремлевская пресс-служба, в ходе которых Владимир Путин встретится с рядом лидеров стран СНГ. И здесь обращает внимание, прежде всего, фигура Воронина, который, как я понимаю, после косовского прецедента будет стремиться заручиться гарантией Москвы в отношении того, что Кремль не будет признавать официально, де юре и де факто, независимость Приднестровья. Примерно с теми же интересами связаны и позиции грузинского лидера Михаила Саакашвили. Ну а Ильхам Алиев и Нурсултан Назарбаев, как я понимаю, будут в ходе своего визита в Москву, в том числе обсуждать и нерешенный блок энергетических проблем. Таким образом, Владимир Путин, в общем, как бы и не формирует тот пакет документов по передаче наследства новому кремлевскому вождю, а скорее оставляет целый блок вопросов открытым. Кто будет решать, будущий президент или будущий премьер-министр? Вот, наверное, это и есть главная интрига, которую хотят в том числе и разрешить для себя те, кто из постсоветских лидеров приедет в Москву, чтобы понять, встречаются ли они с человеком уходящим или остающимся в Кремле.
Возможен такой вариант, что при следующем президенте России Дмитрии Медведеве, скорее всего, вот этот формат, он начнет действительно разваливаться, что Россия уже будет не так заинтересована в его сохранении?
На гражданском форуме, одном из первых программных выступлений главного кандидата в президенты России, Медведев заявил о том, что это было одной из ключевых позиций его выступления, что постсоветское пространство остается главным предметом внешнеполитических интересов России. Постсоветское пространство, но, замечу, не СНГ. Это означает, что сам формат Содружества независимых государств, который давным-давно превратился скорее в клуб по интересам, по-прежнему будет использоваться Кремлем в большей степени как универсальная переговорная платформа. площадка. Если говорить о реальных политических, экономических, военных интересах России, то они в большей степени будут связаны с форматом двусторонних отношений ОДКБ и, возможно, ШОС. Поэтому ожидать, что СНГ ждет скорый распад, я бы не спешил с такими выводами, потому что в сохранении этой переговорной структуры заинтересованы и другие участники Содружества независимых государств. Ну а то, что будет обсуждаться на этом саммите процесс реформирования СНГ, то это, я думаю, скорее процесс бюрократический и не связанный с реальными объективными интересами, обращенными в будущее. Это попытка сохранить статус-кво, а на большее, как я полагаю, все-таки рассчитывать в отношении СНГ нельзя.
Вы совершенно верно сказали, что одной из главных тем сегодняшнего саммита станет энергетика. Какие конфликты России, можно так сказать, и стран СНГ в этой области остались в памяти как самые яркие, и чего в этом отношении можно ожидать в будущем?
Вы знаете, я думаю, что наиболее важный момент, связанный с президентством Владимира Путина, это то, что в внешней политике России, в том числе обращенной на постсоветское пространство, геополитика окончательно сменилась геоэкономикой. Россия формирует свою внешнюю политику как ведущая энергетическая держава, или, по крайней мере, претендующая на главную роль в энергетической сфере, которая определяет сейчас, собственно, статус державы, насколько она обладает такого рода ресурсами. И поэтому здесь дело не в конфликтах, а в принципах, на которых Россия начинает уже при Путине, как я полагаю, эта тенденция продолжится и при новом президенте России, на каких принципах она формирует, собственно, внешнеполитический курс. Больше прагматизма, меньше романтики. И всегда помнить о том, что если страны СНГ придерживаются многовекторного курса, то есть лавируя между Востоком и Западом, то для России остается, и это было видно в конфликтах и с Украиной, и с Белоруссией, и продавливанием среднеазиатских лидеров на российский проект Каспийского трубопровода. Вот во всех этих ситуациях было видно, что позиция «друг» или «партнер», она идет только вторым темпом, вторым номером после прагматических интересов России и крупных энергетических корпораций, который, собственно, и является лицом России, обращенным на постсоветское пространство. И речь идет, конечно, о «Газпроме» и «Лукойле». Поэтому даже не конфликт, еще раз подчеркну, а именно то, что геоэкономика окончательно и энергетика, если говорить более конкретно, борьба за ресурсы, становится центром, стержнем кремлевской политики, по крайней мере, на среднесрочную перспективу.
Об открывающемся сегодня в Москве саммите стран СНГ говорил директор информационно-аналитического центра МГУ по изучению постсоветского пространства Алексей Власов. Вы слушаете радио «Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
В Кугарчинском районе Башкирии под снежной лавиной погиб подросток, сообщает в МЧС Башкирии. В Белграде в ходе акции протеста в четверг вечером один человек погиб, около 100 пострадали. Абхазия и Южная Осетия в ближайшие дни собираются обратиться к России, другим странам СНГ и ООН с просьбой признать их независимость. Самолет, пропавший в Венесуэле, разбился в Андах. На борту находились 46 человек. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Электромариинского театра в Москве. Песни сефардов в исполнении ансамбля «Латерна Магика». Мультипликация Михаила Тумеля. Подземные путешествия Нильса Клима. Книга Натальи Басовской «Столетняя война. Леопард против Лилии». Все самое интересное в российской культурной жизни сегодня в 2 часа дня на волнах «Радио Свобода» в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет, которые сегодня утром читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
И продолжаем говорить о предвыборной кампании в России. На эту тему, как всегда, много публикаций. Довольно интересная статья в «Коммерсанте». Несколько российских министерств, как пишет эта газета, выступили против ряда пунктов экономической программы Владимира Путина и Дмитрия Медведева.
Совершенно верно. Министерству финансов, как пишет издание, не нравится снижение НДС. Минэкономразвития не готов дифференцировать экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. А Федеральная антимонопольная служба возражает против создания новой госмонополии, а именно Росавтодор. На первый взгляд, взгляд, пишет газета «Коммерсант», действующая административная система отказалась поддерживать экономические предложения президента Путина и вице-премьера Дмитрия Медведева. Ну, пока о масштабной оппозиции говорить не приходится, о масштабной оппозиции бюрократической системы. И вот газета приводит мнение председателя экспертного совета деловой России Антона Данилова Данильяна. Он полагает, все зависит от степени конкретизации предвыборной экономической программы. В ее ходе как раз и возникла дискуссия, которая должна привести к ответу о степени ее исполнимости. Тем не менее, он полагает, что дискуссия данная покажет, кто в правительстве готов, а кто не готов исполнять экономическую программу. Ну и тогда, по его мнению, и будут происходить кадровые решения. Ну и руководитель экспертного управления администрации президента Аркадий Дворкович заметил, что конкретизация программы будет сделана в ближайшее время, и тоже подтвердил вот эту оценку, что по итогам дискуссии и будут происходить кадровые назначения.
Ну и непосредственно у предвыборной кампании известная ассоциация защиты прав потребителей «Голос» опубликовала новые жалобы на нарушения в ходе предвыборной кампании.
Да, речь идет о том, что поступают новые данные на горячую линию этой ассоциации. Пишет газета «Новое известие» о том, что, например, житель Новосибирска сообщает о том, что арендаторам торгового центра вручили письма за подписью администрации, в которых требуют 2 марта всем сотрудникам явиться с открепительными талонами и проголосовать на том избирательном участке, на котором им укажут. В случае невыполнения грозят расторжением договора аренды. Аналогичные сообщения поступают и из других городов, в частности, из Астрахани. В общем, больше всего жалоб на принуждение получать открепительные талоны. Ну и всякие разные прочие моменты отмечаются. Например, на бланке для оплаты коммунальных платежей размещаются рекомендации для тех, кто не может голосовать, не может получить открепительное удостоверение. Ну и еще по поводу агитации тоже есть нарекания. В частности, из Владимира сообщают, что в городе в массовом порядке размещены баннеры, на которых текст такой красуется: 2 марта выборы президента России, за стабильность и развитие, за преемственность власти. Понятно, что ни к Зюганову, ни к Жириновскому этот баннер относиться не может.
И еще одна авторитетная неправительственная организация, уже международная, «Репортеры без границ», обратилась к Дмитрию Медведеву, уже как практически избранному президенту России, с просьбой защищать свободу слова, когда он придет к власти.
Да, такая совершенно вот верно. Причем, да, достаточно забавная тема. Причем конкретные 4 пункта организация перечисляет, по которым она хотела бы, чтобы Дмитрий Медведев взял под защиту свободу слова. Ну и коллизия тут в том, что он еще не избран. Но, тем не менее, вот, например, первый зампред комитета по международным делам Леонид Слуцкий полагает, что организация вправе обращаться к тому кандидату, которому хочет. Ну, а председатель фонда защиты гласности Алексей Симонов полагает, что ясно, что победит Дмитрий Медведев, ну вот поэтому и обращаются к Дмитрию Медведеву, считая его более либеральным политиком, чем Владимир Путин.
Спасибо, Валерия. Материалы на предвыборную тематику в свежих российских газетах представила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в 9», со мной в студии Алексей Кузнецов, а значит, настало время обсудить последние события в мире спорта. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро. Одна из главных новостей вчерашнего дня – решение по городу, который будет проводить в 2010 году первые в истории летние юношеские Олимпийские игры. Изначально на это право претендовали 9 городов, в финальный тур голосования вышли только 2 – Москва и Сингапур. Международный Олимпийский комитет вчера объявил, что игры пройдут в Сингапуре. В матче российской хоккейной суперлиги вчера омский «Авангард» разгромил хоккеистов новокузнецкого «Металлурга» со счетом 8-2. Вчера прошли ответные матчи 1/16 финала Кубка УЕФА. Футболисты московского «Спартака» дома выиграли у соперников из французского «Марселя» 2-0. Однако в следующий круг вышел «Марсель», так как ранее он победил дома «Спартак» со счетом 3-0. Чемпион России «Зенит» из Санкт-Петербурга играл в гостях с испанским «Вильяреалом». Напомню, что дома «Зенит» выиграл 1-0. Вчера в ответном матче санкт-петербургские футболисты проиграли 1-2. Счет стал равным по сумме двух матчей, 2-2, и «Зенит» получил преимущество за счет мяча, забитого на чужом поле.
Ну и забавное вообще получилось в этих двух матчах симметрия. Марсель будет играть с «Зенитом» теперь в следующем раунде.
Да, теперь они сошлись.
И Марсель с большим трудом уехал из Москвы, проиграв «Спартаку», а «Зенит», наоборот,
с
большим
трудом,
не меньшим трудом
сказал,
уехал из Испании. А как в целом можно оценить игру российских клубов на этом самом сложном по традиции этапе, когда они только входят в сезон весенний?
Да, конечно. Весенний футбол, я бы сказал, это определение сюда подходит более чем однозначно, если можно так выразиться. «Спартак», по-моему, не очень грамотно распорядился своими возможностями в ходе межсезонья. Достаточно вспомнить, что две последние встречи были с «Спартаком» проиграны достаточно безропотно в Кубке Первого канала киевскому «Динамо» 0-3, а затем в первом матче Кубка УЕФА тому же «Марселю» также 0-3, хотя в этой встрече «Спартаковцы» уже чувствовали себя на поле получше. Но, возможно, Станиславу Черчесову, главному тренеру «Спартака», просто не хватило тренерского опыта, чтобы подвести команду к этим серьезным матчам. Наши эксперты считали, что на матчах Кубка Первого канала «Спартак» будет фаворитом в первую очередь по качеству игры, ведь нужно же было уже готовиться к Кубку УЕФА. Этого не случилось, и то, что «Спартак» не смог выиграть у «Марселя», хотя был близок к этому, по-моему, есть своя закономерность. Дик Адвокат, тренер «Зенита», тренер более опытный, и он смог свою команду подвести к матчам с «Вильярреалом» в более хорошей форме, хотя «Зенит» действительно висел на волоске, 8 полевых игроков осталось к концу матча, 2 были удалены, и были проблемы, но, в общем-то, не удалось «Вильярреалу» забить так нужный для него третий мяч.
Ну и, наверное, хочу спросить вас из остальных участников Кубка УЕФА, ну и тех, кто остался в турнире, и тех, кто из него выбыл, кого можно выделить?
В первую очередь «Бавария». Я бы сказал, что из 4 немецких клубов «Бавария» самый сильный участник не только среди немецких, но и вообще среди всех оставшихся участников. На мой взгляд, в финале она обязательно будет. А кто среди остальных? Может быть, «Фиорентина», может быть, кто-то из 3 английских команд, может быть, кто-то из 2 португальских, по одному испанскому, итальянскому и французскому клубу. В общем, есть кому сражаться.
Спасибо, Алексей. О спорте сегодня говорим с Алексеем Кузнецовым. Это «Свобода в 9». Возвращаемся к актуальным российским событиям. Генерал-полковник Министерства обороны России Виктор Власов мог покончить жизнь самоубийством по личным мотивам. Об этом заявили в военно-следственном управлении при прокуратуре России, где эту версию считают основной. Хотя рассматривают и другие возможности. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Власов, временно исполнявший обязанности начальника службы расквартирования и обустройства войск, застрелился в своем рабочем кабинете в Москве. В этой истории разбирался корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Самоубийство столь высокопоставленного военачальника в собственном кабинете Министерства обороны России – факт не только трагический, но и сенсационный. Военный эксперт, заместитель главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц не припомнит аналогичного случая за последние 20 десятилетия.
Я вот как-то вспоминал, и за те четверть века, что я занимаюсь освещением военных дел, я помню много разных скандалов, но самоубийство столь высокопоставленного работника службы тыла на моей памяти не было.
На данном этапе следствие в качестве основной версии рассматривает самоубийство генерала на почве личных мотивов, заявил Александр Кудлай, официальный представитель военного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России. По его словам, одновременно рассматриваются и другие возможные версии. Александр Гольц утверждает, что служба расквартирования и обустройства Минобороны России является наиболее коррумпированной сферой в военном ведомстве.
Квартира в России сегодня для огромного большинства населения страны является крупным капиталом. Министерство обороны, в соответствии со сложившейся традицией и обязательствами государства, является ведомством, которое этот огромный капитал дает бесплатно. По очевидным причинам не может так быть, чтобы эта сфера, где огромные деньги выдаются, ну не просто так, а за 25 лет службы в вооруженных силах, но не за деньги. Огромные материальные ценности передаются, эта сфера, разумеется, не может не быть коррупционной. Я думаю, больше половины всех уголовных дел, которые возбуждаются против офицеров различного уровня, они так или иначе связаны, махинациями в квартирной сфере.
Генерал Виктор Власов курировал, в частности, амбициозную программу предоставления квартир семьям военнослужащих 15+15. Согласно ей, в 2006 и 2007 годах из бюджета было выделено по 15 миллиардов рублей на строительство жилья для военных в 5 регионах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. О том, каким утром увидели своего начальника подчиненные в Министерстве обороны, рассказывает военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник запаса Виктор Баранец.
Генерал-полковник Виктор Власов прибыл на службу необычно рано. Было где-то начало 7-го. Вот что мне удалось узнать. Он выслушал доклад дежурного офицера, пожал ему руку и, как обычно, прошел в свой кабинет. И вот дежурный обратил внимание на то, что шеф был он очень хмурым, недовольным. Впрочем, он таким он был уже почти весь февраль. Дело в том, что вот это ведомство Власова инспектирует очень серьезно комиссия Минобороны и главной военной прокуратуры. И по кабинетам военного ведомства уже ни для кого секрет, давно ходят упорные слухи, что комиссия эта обнаружила многочисленные финансовые нарушения при расходовании средств на строительство жилья военным, а также на заведение других армейских объектов. Примерно в 7:15 утра он достал из сейфа в своем кабинете наградной пистолет ПСМ, это пистолет с течкой на малокалиберный, и приставил ствол к виску. Такова основная версия – самоубийство. Но, тем не менее, следователь отрабатывает и вторую версию. Сейчас изучаются показания свидетелей о том, кто мог зайти к нему в кабинет. И эта версия тоже нельзя исключать, потому что строительная отрасль Минобороны – это наиболее коррумпированная область, где вращаются гигантские финансовые потоки. И, естественно, генерал Власов был включен в эту систему и весьма возможно, что когда инспекция пошла раскапывать эту фактуру, она могла выйти на других персон, и, естественно, те были бы не заинтересованы генералы, которым был связан Власов, в том, что эта фактура криминальная была разоблачена, потому что весьма возможно, повторяю, вторая версия, что в данном случае мы имеем дело с имитацией самоубийства.
Скажите, насколько будет прозрачным расследование этого суицида, и можно ли ожидать каких-то сенсационных разоблачений в военном ведомстве?
Информация об этом ЧП будет идти в общество по двум каналам. С одной стороны, ее будет впрыскивать в сознание людей Минобороны под выгодным себе углом. И с другой стороны, серьезно, нам, беднягам, журналистам придется ногтями скрести эту бетонную стену Минобороны и вести свое расследование, как это, собственно, бывает всегда, когда случается такое шумное ЧП такого масштаба.
Виктор Власов исполнял обязанности начальника службы расквартирования и обустройства Минобороны с конца прошлого года. Прежний руководитель этого ведомства, генерал армии Анатолий Гребенюк, был снят с должности президентом России Владимиром Путиным. Поводом для увольнения стал недостроенный госпиталь на Камчатке. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Через полтора часа в 11 утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Косово и постсоветское пространство. Об этой и других внешнеполитических темах ее ведущий Виталий Портников беседовал с депутатом Верховной Рады Украины и бывшим министром иностранных дел этой страны Борисом Тарасюком. А во второй половине часа «Свободы в 9» накануне Дня защитника Отечества солдатские матери готовятся провести в Москве панихиду по солдатам, погибшим в армии в мирное время. Объявлены номинанты престижной российской кинопремии «Ника» и новый конфликт дачников и строителей жилья в Московской области. Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Самолет, пропавший в Венесуэле, разбился в Андах. На борту находилось 46 человек. Ранее сообщалось, что самолет пропал с радаров на пути из Мериды в международный аэропорт Каракаса. В Белграде в четверг вечером участники акции протеста против независимости Косово подожгли посольство США. В результате уличных беспорядков пострадали около 100 человек, часть из них полицейские. Сообщается об одном погибшем. Совет Безопасности ООН резко осудил нападение на иностранные посольства в Белграде. Абхазия и Южная Осетия в ближайшие дни собираются обратиться к России, другим странам СНГ и ООН с просьбой признать их независимость. Об этом заявили лидеры непризнанных республик Сергей Багапши и Эдуард Кокойте. В Москве сегодня пройдет неформальный саммит глав стран СНГ. Ожидается, что главными темами встречи станут вопросы энергетики в свете недавнего российско-украинского газового конфликта и статус непризнанных республик в связи с самопровозглашением независимости Косово. Генерал-полковник Минобороны России Виктор Власов мог покончить с собой по личным мотивам, считает следствие. Как заявили в военно-следственном управлении при прокуратуре России, эта версия считается основной, хотя другие также рассматриваются. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что американская сторона готова предоставить Китаю часть информации об обстоятельствах уничтожения вышедшего из строя спутника-шпиона. Кандидаты в президенты США от Демократической партии Барак Обама и Хиллари Клинтон после отставки Фиделя Кастро ведут переговоры о Кубе. Этот вопрос, обсуждаемый в ходе транслируемых телеканалом CNN дебатов, может серьезно повлиять на результаты праймериз в Техасе и Огайо, которые пройдут 4 марта.
Это «Свобода в 9». 23 февраля в Москве в храме всех святых бывшего Новоалексеевского монастыря пройдет панихида по погибшим в армии в мирное время. «День памяти и скорби» – так назвали его инициаторы ежегодного проведения панихиды Фонд «Право матери». Это некоммерческая общественная организация, которая защищает права и интересы семей, чьи сыновья погибли во время прохождения воинской службы. По данным фонда, ежегодно в российской армии гибнет порядка 3000 человек. Для нас 23 февраля никогда не будет ни праздничным, ни выходным днем. Это профессиональный праздник непрофессиональной армии, искалечившей судьбы тысяч людей, говорит председатель правления фонда «Право матери» Вероника Марченко. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Самоубийство или доведение до самоубийства – это главная официальная версия, которую сообщают родителям сыновей, погибших в российской армии в мирное время. Далее следует еще два распространенных варианта от руководства воинских частей о смерти ребенка – тяжелая болезнь и несчастный случай. Эти данные не соответствуют действительности, говорит председатель правления фонда «Право матери» Вероника Марченко.
Сегмент распадается на три части. Это действительно реальное самоубийство, когда речь идет о том, что призвали в армию либо людей с заболеванием, склонных, в общем, тех, кого не должны были призывать. Эти случаи, когда над людьми издевались, вымогали деньги, избивали и так далее, они были вынуждены покончить с собой. И третья часть – это, собственно, убийство, которое просто спрятано, закамуфлировано за эту формулировку, просто как способ избежания наказания. Это жесткая такая же негибкая система, которая огромное количество свободного времени, очень мало мозгов. Все это плюс круговая порука, плюс безнаказанность, соответственно, все это порождает то, с чем мы сталкиваемся.
Все чаще становятся известны случаи, когда офицеры не только не встают на защиту солдат, но и сами издеваются над новичками, говорит исполнительный директор независимой психиатрической ассоциации России Любовь Виноградова.
У нас есть масса таких дел с конкретными примерами. И более того, тоже дело Сережи Медведчикова. Там издевались сержант и младший лейтенант, причем они были на очень хорошем счету. Вот характеристики, которые поступили на них, они были идеальны. Поэтому у человека даже не было возможности, так сказать, на них пожаловаться в том смысле, что он понимал, что это бессмысленно, что это абсолютно бесперспективно. И вот именно это и толкает молодых людей часто на самоубийство, потому что они оказываются в ситуации, когда они находятся в изолированном коллективе, без внешней поддержки, а внутри для них ситуация абсолютно бесперспективная, потому что там действительно очень трудно что-то изменить.
В российских вооруженных силах ситуацию изменить практически невозможно, уверена Вероника Марченко. Пока в стране не будет профессиональной армии, спасти ребят от унижения и издевательств, приводящих к трагедии, нельзя, заявила она.
Она не решает задачу первой, которая стоит своей, да, безопасности. Она не решает вопросы боевой подготовки, потому что они занимаются черт знает чем, начиная от там вымогательства денег, да, и заканчивая там какой-то тупой, глупой работой, вместо того, чтобы потратить это время более эффективно. То есть эта система неэффективна и жившая себя. Тем не менее, домысливайте дальше, почему она существует, да, почему выгодно, чтобы некий объем бесплатной рабочей силы можно было бросить туда или сюда.
Так считает председатель правления фонда «Право матери» Вероника Марченко. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
Считаете ли вы себя защитником Отечества? Такой вопрос задала прохожим на улицах Нижнего Новгорода наш корреспондент Лира Валеева.
А как же? Долг с родине отдали в свое время. Как же? Родину защищать любой пойдет. Чтобы открыть свою территорию, то дерется. А мы свои что, не пойдем, что ли?
Девушка создание хрупкой. С меня, наверное, защитник отечества никак. Почему идет 23 февраля? 8 марта. Ну, 23 февраля это... У кого день как ассоциируется, вот, чтобы говорить 23 февраля, день защитника отечества? Никогда не слышу, чтобы так говорили. И сколько день было?
23 февраля вот именно поздравляют защитников отечества. Ну, какой у меня защитник отечества? Что я полезного для отечества сделал? Пока меня незаслуженно поздравляют, как говорят, родители смеются авансом. Защищать родину ведь не обязательно в войсках. Можно защищать родину и делая что-то хорошее здесь, на гражданке, так скажем. Но для себя я решил, пока решил, в армию все-таки пойду.
Я считаю, что да, в какой-то степени это ко мне относится. Я поздравляю, тем самым я напоминаю то, что этот ваш праздник, вы как защитники. Я лишь только напоминаю. Но какого-то отношения к защите родины, мне кажется, что я не имею. Я ничего такого не делаю.
Я считаю, что сейчас самый главный враг нашего отечества – это режим, установленный Владимиром Путиным. Поэтому, ну уж не защитником, но борцом за это отечество, наверное, можно себя почистить. Но вообще, если говорить о 23 февраля, праздник, конечно, не мой. То есть это праздник большевистского режима.
Наверное, нет. Все-таки это серьезная вещь, защитник отечества. Это человек, который на самом деле защищает родину. Ну, конечно, если придется, будет защищать.
Так, в Нижнем Новгороде отвечают на вопрос, считаете ли вы себя защитником отечества. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». В морях Антарктиды найдены новые виды гигантских животных. Во Франции изобретена самовосстанавливающаяся резина. В интернете растет количество вредоносных программ. Гены, которые помогли человеку приспособиться к холоду, теперь вредят здоровью людей. В нашем эфире «Новости науки» и Ольга Орлова.
Австралийские ученые завершили экспедицию в моря Антарктиды. Научный флот, состоявший из 3 кораблей, исследовал морских обитателей Холодного океана на глубине до 1000 метров. Таким образом, были найдены и засняты на видео новые виды животных, обитающих на морском дне. В частности, были обнаружены гигантские подводные пауки, тело которых имеет размер столовой тарелки, и огромные медузы, щупальца которых достигают 6 метров. Один из руководителей экспедиции, австралийский ученый Мартин Ридл, отметил, гигантизм животных довольно широко распространен в антарктических водах. Мы нашли также огромных червей и ракообразных. Исследователи Индустриального института Парижа получили материал по своим свойствам эквивалентной резине, но способный восстанавливаться после разрыва. Материал, полученный из растительного масла и мочевины, ученые назвали искусственной резиной. При демонстрации изобретения испытатели разрезали жгут, а потом соединили по его линии разреза. Резина срослась настолько прочно, что ее удалось растянуть по длине в несколько раз. Способность материала восстанавливаться после механического разрыва может быть использована в самых различных устройствах, но, как заявили разработчики, свое первое применение он найдет в детских игрушках. Лаборатория Касперского представила отчет о развитии вредоносного программного обеспечения в мировом интернете в 2007 году. В отчете утверждается, что общее количество вредоносных программ по сравнению с 2006 годом удвоилось. Более половины из них рассылаются по электронной почте. Новые тенденции в развитии вредоносного программного обеспечения выразились в основном в росте количества программ, которые атакуют пользователей онлайновых игр и социальных сетей. По мнению аналитиков лаборатории Касперского, эти тенденции сохранятся и в 2008 году. Исследователи из Университета Чикаго опубликовали работу, в которой они утверждают, что гены, помогавшие человеку приспособиться к низким температурам, сегодня приносят ему вред. Чтобы приспособиться к холодному климату Европы и Азии, человеку, который вышел из Африки, пришлось пережить значительные мутации. Мутировавшие гены помогли человеку приобрести светлый цвет кожи и способность формировать витамин D под воздействием солнечного света. Но сегодня эти же гены ответственны за развитие целого ряда болезней, в том числе за повышенный уровень холестерина, инсулина, болезни сердца, диабета и ожирения. Ученые отмечают, что европейцам и американцам очень полезно придерживаться низкокалорийной диеты и спать при низкой температуре, чтобы нейтрализовать работу генов, приводящих к болезням сердца и ожирению.
Ольга Орлова и новости науки в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». 21 марта этого года в Театре Армии состоится церемония награждения лауреатов одной из самых престижных российских кинопремий «Ника». А вчера в Москве были названы номинанты на премию по итогам 2007 года. Кто ими стал, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева.
«Ника» существует уже 21 год, и это дает право Юлию Гусману иронизировать. Все прочие премии нынче главные, а «Ника» – старейшая. В прошлом году Академия сменила президента. Эльдар Рязанов добровольно покинул пост, и его сменил Алексей Баталов. К нему-то я и обращаюсь с вопросом, как он чувствует себя на новой должности.
«Я рад просто, что во времена, когда кинематографу так тяжело, есть какое-то сообщество, которое интересуется этими людьми, этими проблемами. И рад за всех людей, которые смогут здесь узнать что-то о себе».
Следующий вопрос я адресую Эльдару Рязанову.
Ну, как вам живется на посту отставного президента?
Замечательно мне живется. Во-первых, они долго не хотели, чтобы я уходил. Потом они решили попросить меня, чтобы я остался членом совета. Я остался, я там даже не знаю кто, я как бы министр без портфеля, потому что Чухрай ведает там режиссерской секции, к примеру, Дунаевской композиторской, ну и так далее. А я не ведаю ничем, я как в спорте есть такая свободный защитник.
Уже в зале Дома архитекторов со сцены Алексей Баталов объявляет, что за выдающиеся заслуги в этом году наградят киноведа Майю Туровскую и режиссера Георгия Данелию, а также посмертно Александра Абдулова. В числе основных претендентов на призы фильмы «Простые вещи», «Монгол», «Русалка», «Груз-200» и «Путешествия с домашними животными». Но закономерно возникает вопрос, куда девались очень важные для кинопейзажа прошедшего года картины «12» Никиты Михалкова и Александра Сокурова. Отвечает директор-распорядитель «Ники» Игорь Шабдрасулов.
Киностудия «Пролайн фильм» по согласованию с группой приняла решение и письменно известила Академию не выдвигать кинокартину Александра на соискание премии в этом году. По нашему уставу мы не имеем права не учесть такого рода обращения. Аналогичная ситуация с производящей компанией студии «Тритинити» Сергеевичем Михалковым. Мы получили от него письмо с просьбой не принимать на участие в конкурсе в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», фильм «12» и фильм «16-12» Владимира Хотиненко в номинации «Лучший фильм».
Дальше началась бурная дискуссия. Все кинокритики требовали изменить регламент с тем, чтобы авторы фильмов не могли отказываться от участия в конкурсе. Кинорежиссеры и продюсеры не были столь едины. Гарри Бардин вопрошал, не придется ли лауреатов приводить на церемонию насильно и в наручниках. Другие просто призывали уважать волеизъявление своих коллег. В результате долгих дебатов решили поставить вопрос об изменении регламента на голосование всех членов Академии. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Белграде в ходе акции протеста в четверг вечером один человек погиб, около 100 пострадали. В Кучергинском районе Башкирии под снежной лавиной погиб подросток, сообщает в МЧС Башкирии. В Москве сегодня пройдет неформальный саммит глав стран СНГ. Генерал-полковник Минобороны России Виктор Власов мог покончить жизнь самоубийством по личным мотивам, считает следствие. Правительство Украины договорилось с «Газпромом» погасить задолженность за российский газ, поставленный в 2007 году. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Почему МЧС отозвала из суда требование о приостановке работы Офиса Союза журналистов? Куда переселили жители общежития трамвайного парка Петербурга? Расследование причин аварии в Ледовом дворце в Крылатском и ситуации с обеспечением петербургских льготников лекарствами. Новости из жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Представитель Главного управления МЧС по Москве обратился в Хамовнический суд с просьбой о возврате материалов о нарушении правил противопожарной безопасности в офисе Союза журналистов России на Зубовском бульваре. Суд должен был принять решение о приостановке работы офиса на 3 месяца, а причина возврата материалов – дополнительная проверка по вновь открывшимся обстоятельствам. Петербург. 15 семей, проживающих в общежитии 4-го трамвайного парка, получили ключи от новых квартир. Они переселяются в спальные районы города, а на месте общежития расположатся комитеты Смольного. Здесь будет построен общественно-деловой комплекс «Невская ратуша». Москва. Ростехнадзор займется проверкой причин аварии в Ледовом дворце в Крылатском. Ровно 2 месяца назад там возникала угроза обрушения кровли. Расследование по объекту проводило столичное правительство. Строители говорят о нарушениях проектировщиков, а собственник – о нарушении технологии изготовления элемента крепления, пока эксперты не пришли к единому мнению. Петербург. Городские власти утверждают, что лекарства есть, а очереди льготников за ними исчезают. Из 359 наименований льготных лекарств в аптеках имеются 352. Правда, пока есть проблемы с онкологическими препаратами, и на отсроченном обслуживании находится более 6% рецептов. Вице-губернатора Людмила Косткина на выездном совещании в городских аптеках заявила, что с переходом с июля на электронную систему выдачи рецептов проблема будет решена, а к 1 марта получат лекарства все онкобольные.
Сейчас амбулаторные препараты, которые были в перечне, они довыдаются аптеками, и с 1 марта все больные абсолютно будут получать препараты по месту лечения за счет нашего городского бюджета.
Москва. Праздничный салют в День защитника Отечества будет дан с 14 салютных точек, главное – на Воробьевых горах. Салют начнется в 9 вечера, будет произведено 30 выстрелов с интервалом в 20 секунд, и впервые москвичи увидят праздничный салют, освященный Русской Православной Церковью. Салютный дивизион в Ватутинках на днях был освящен настоятелем Тихвинского храма. Петербург. Сегодня в музее-квартире Александра Блока откроется выставка «Мировой пожар в крови». Она посвящена 90-летию поэмы «12». Главный экспонат выставки – сама поэма. Ее первая публикация в газете «Знамя труда» за 3 марта 1918 года, копия черновиков, дневниковых записей, сделанных Блоком в ходе работы над поэмой. А кроме этого, Музей истории Санкт-Петербурга представляет полиграфию тех дней – плакаты, транспаранты, листовки, фото, открытки и бытовые предметы. Новости Москвы и Петербурга, 22 февраля, Вера Володина.
Еще об одной городской теме Вера Володина расскажет подробнее. В Подмосковье разгораются несколько новых конфликтов между жителями дачных поселков и строителями нового жилья. В Истринском районе области жители деревни Воронина оказались на пути строителей так называемого «города для миллионеров». Поскольку люди отказались переселяться, Воронина, как сообщает газета «Известия», строители обнесли забором и перестреляли местных собак. А в Красногорском районе в конфликт с застройщиками вступили обитатели двух деревень в престижном месте между Рублевским и Новорижским шоссе. И здесь уже можно говорить об опыте успешного отстаивания людьми своих прав.
В ближайшие 5 лет более 5 миллионов квадратных метров недвижимости планируют построить в районе поселка Архангельское и деревень Гальёво и Захарково. Все в Красногорском районе. Место, с точки зрения проектировщиков, удачное. Между Рублевским и Новорижским шоссе, недалеко от МКАД, но вне шума кольцевой и около реки. Точно так же думают и ныне живущие здесь, жители той же деревни Гальёва, не собирающиеся покидать обжитых мест. Зампредседателя территориального общественного самоуправления Гальёва Георгий Пархоменко.
Если так откровенно говорить, наши власти районы поперек горла стоим. Но они ничего не могут сделать, потому что мы прошли законную процедуру. В 2007 году мы зарегистрировали, скажем так, в соответствии вот с новым 131 законом и всеми изменениями и дополнениями территориального общественного управления в деревне. Оно единственное в районе во всей Московской области, сейчас зарегистрированное. Поэтому мы свои проблемы достаточно эффективно решаем. Чего нельзя сказать там про Ивановское и прочие другие деревни. В 2004-2005 году до Верховного дошли, нас город хотели забрать в качестве сельского населенного пункта. Теперь по закону нас без согласия жителей не могут включить границы города.
ТОС Гальёва умело охраняет свои интересы. В прошлом году в их пользу разрешился конфликт с новым застройщиком. Деревенских поддержала прокуратура, установившая по жалобе, что на землях поселения строится многоэтажное здание и без ордера на проведение работ. Георгий считает, что строительство как-то связано с депутатом Московской областной думы Сергеем Жигаревым.
Деревня – зона индивидуальной жилой застройки. Для того, чтобы строить что-то другое, надо вид разрешенного использования менять земельного участка. Жители деревни возражают против того, чтобы там какой-то другой вид был. Даже если бы он его и хотел изменить, надо было сначала бы эту процедуру законную пройти. Ничего не было сделано, там самостроем здание сначала выстроилось, а теперь вот задним числом хочется это оформить. Это сделать невозможно, в принципе. После того, как эта проверочка прошла, нас товарищ депутат попытался к уголовной ответственности привлечь. Мы после этого в суд подали. Иск о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда.
Сам Сергей Жигарев, лидер областной думской фракции «Справедливая Россия», объясняет свое участие в конфликте лишь тем, что по распределению в Думе он курирует Красногорский район и действительно приезжал в Гальёво, чтобы разобраться в конфликте создателей двух разных ТОСов.
Для меня глубоко оскорбительно, и я подал на этих людей в суд. Если они мне, как депутата, говорят о том, что у меня есть там какие-то личные коммерческие интересы, ну давайте поднимем документы, и если мы на одном документе увидим фамилию Жигарев или какое-то юридическое лицо, которое владеет чем-то там в деревне Гальёво, там является учредителем Жигарев, либо когда-либо работал Жигарев, ну тогда, наверное, можно сказать, что здесь интересы депутата сошлись с интересами коммерческими депутатов. Но такого-то нету. Я пытался разобраться в создавшейся ситуации и занял сторону, которая мне показалась наиболее логичной, наиболее честна. Теперь они трактуют, что якобы я коррумпирован. Они говорят: о нет, ребята, мы против того, что вы это построили. А ребята, вы, извините, частное лицо купило землю. Кто сказал, что это офис? Есть документы какие-то, где написано, что это офис. Это их взгляд, что оно стоит коробкой, и поэтому, на их взгляд, это офис.
Георгий властям не доверяет, и депутат записан им чуть ли не во враги. А кроме того, Георгий уверен, что любой новый застройщик будет действовать, как в той сказке про лесу в заячьей избушке, и тогда уж гальёвский ТОС ничто не защитит от планов строительства на этих берегах 5 миллионов квадратных метров недвижимости.
Перерегистрацию проходили, но создание нового ТОСа, он нам большие проблемы создавал в этом. Но у них ничего не вышло. И остается один путь. Точную застройку проводить, чтобы потом людей выживать это все. Мы сейчас стоим как бы на смерть, чтобы не дать прецеденту такому произойти. И у нас до этого все получалось. Но я думаю, сейчас получится. Просто сейчас нам противостоит вот большой такой административный ресурс.
Депутату Московской областной думы более понятна позиция тех, кто продает свои дома и уезжает из деревень, стоящих на такой привлекательной и дорогой земле.
Кто-нибудь спросил у тех людей, которые продали свои земельные участки и дома, находящиеся на первой линии, они счастливы, что они это сделали? Они счастливы, что они получили рыночные деньги за свою землю, за свои дома и купили себе нормальные квартиры, которые не находятся ни на Риге, ни на Ильинке. И переехали, и живут там. Кто-то у них спросил, почему жители, которые живут там в 500 метрах от этой первой линии, которые не имеют к этому никакого отношения, и того, что построится там здание двух- или трехэтажное, или даже четырехэтажное, что оно свет у них украдет. Оно, наоборот, станет шумоизолирующей стеной. Здесь как бы две правды, да? Когда возводится жилье, также промышленный объект или офисное здание, и люди начинают спекулировать на этой теме и пытаются с инвесторов получить деньги. Это тоже есть своего рода такого плана бизнес. Поэтому в каждой отдельной ситуации надо отдельно разбираться.
Георгий уверен, что Гальёво останется на своем месте, а миллионы квадратных метров построят в каком-то другом.
Мы уже сами юристами стали за все эти годы. Мы заставили уважать себя и считаться нашим мнением.
Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В завершение программы «Свобода в 9» – московская афиша. Самые интересные спектакли, выставки, концерты и фильмы сегодня, 22 февраля и в ближайшие выходные.
Театры. Сегодня в Московском художественном театре имени Чехова «Гамлет». Трагедию Шекспира поставил Юрий Бутусов. В ролях заняты Марина Голуб, Константин Хабенский, Михаил Пореченков. А в театре «Современник» этим вечером спектакль по пьесе Александра Володина «Пять вечеров». Его поставил Александр Огарев. Главные роли играют Елена Яковлева, Сергей Гармаш, Дарья Белоусова. В субботу в театральном центре на Страстном Евгений Гришковец играет свой спектакль «Дредноуты». Гришковец – самый драматург, и режиссер, и сценограф, и единственный исполнитель спектакля. Концерты. Сегодня в Московском дворце молодежи выступает знаменитая британская арт-рок-группа «Джетра Тал». В составе коллектива за прошедшие с его основания 38 лет сыграли более 20 музыкантов, но главные действующие лица остались прежними. Поет и виртуозно играет на флейте Ян Андерсон, бас-гитара в руках у Мартина Бара. В субботу в клубе «Б1» выступит группа «Браво». Программа называется «Золотые хиты и новые песни». Как сообщается на официальном сайте группы, гостями «Браво» в этот вечер станут ска-группа «Скальпель» и певец Петр Налич. В этот же день в Римско-католическом кафедральном соборе состоится премьера современной российской мистерии «Иконописец». Это масштабное костюмированное действие с органом, хором, аллегорическими фигурами на ходулях и театром огня. В представлении также задействованы основные инструменты европейской музыкальной культуры разных веков – от аутентичных волынки, лютней и деревянных духовых до бас-гитары и ударной установки. Автор сценария и музыки – Анна Ветлугина. Исполнители – камерный хор кафедрального собора, группа «Кантикум», «Авис Дэй» и «Театр огня Феникс». Выставки. В Музее архитектуры открылась выставка «Римский мир», рекомендует Лиля Пальвелева.
Выставка состоит из фотографий и рисунков петербургского архитектора Максима Атаянца. Его работы – итог многолетних странствий по африканским и ближневосточным провинциям давно не существующей Римской империи. В Марокко, Алжире, Тунисе, Ливии, Иордании, Ливане и Сирии осталось немало развалин древнеримских поселений. Нередко это труднодоступные и малоизвестные памятники архитектуры. Снимки Атаянца маломальский просвещенный зритель воспринимает как знакомых незнакомцев. Их античные контуры уже встречались в хрестоматийных строениях. Те же колонны, те же портики, только из неведомых мест. Особенно интересны графические листы архитектора. Помимо рисунков, они испещрены убористым текстом. Так делают неленивые путешественники, сразу, пока ничего не забылось, фиксируя свои впечатления.
Кино. На экранах Москвы, пусть и не всегда в широком прокате, продолжают появляться фильмы-номинанты на премию «Оскар». Один из них идет в эти дни в кинотеатре «Формула кино Европа». Это картина «Майкл Клейтон». Клейтон – адвокат крупной корпорации, пытающийся спасти ее от сурового, но справедливого наказания. Его роль играет Джордж Клуни, а других персонажей – не менее известные актеры Том Уилкинсон, Сидни Поллок и Тильда Суинтон. Майкл Клейтон номинирован на 7 золотых статуэток, в том числе как лучший фильм года и за лучшую главную роль.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. И не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Чем вызван страх Кремля перед приездом на президентские выборы главы правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота? Об этом беседуем с экспертом Human Rights Watch по России Татьяной Лакшиной. Слушайте Радио Свобода, а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выборы были фальсифицированы.
Проблема сегодняшней Америки не в отсутствии хороших
людей.
Но
в структуру вошли 50 оппозиционеров.
Никаких доказательств того, что хотя бы один цент был присвоен.
Мнение правительства и народа Сербии, признание Косово – это позор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.